Глава 17. Аристократ и джентльмен.
«Вы никогда не были раньше на Ривьере, Джордж?» — спросил Пуаро у своего слуги на следующее утро. Джордж был слугой Пуаро, англичанином до мозга костей с неподвижным, ничего не выражающим лицом.
«Нет, сэр. Я был здесь 2 года тому назад, когда находился в услужении у лорда Эдварда Фрамптона».
«А сегодня, — пробормотал его хозяин, — вы находитесь здесь вместе с Эркюлем Пуаро. Как все-таки растутся люди!»
Слуга никак не прокомментировал высказывание своего хозяина. После приличествующей ситуации паузы он спросил.
«Коричневый пиджачный костюм, сэр. Ветер сегодня довольно прохладный».
«Но там на жилетке жирное пятно, — возразил сыщик. Кусочек филе де соль а ля Жанет, морского языка а ля Жанет. Оставил на нем свой след, когда я обедал в Ритце в прошлый вторник».
«Сейчас на ней уже нет никакого жирного пятна, сэр», — с укором произнес Джордж. «Я его убрал».
«Тре бьен», — воскликнул Пуаро. «Я вами доволен, Джордж».
«Спасибо, сэр».
После короткой паузы сыщик задумчиво проговорил.
«Представьте себе, мой дорогой Джордж, что вы были рождены в том же обществе, как и ваш прошлый хозяин, лорд Фрамптон, и что, хотя вы сами бедны, как церковная крыса, вы женитесь на очень богатой женщине, а потом ваша жена решает развестись с вами, и на то у нее есть веские причины. И что вы в этом случае будете делать?»
«Я постараюсь сделать все, сэр», — ответил Джордж, — «что в моих силах, чтобы она поменяла свои намерения.
Мирными или насильственными способами?»
Джордж выглядел шокированным. «Простите меня, сэр, но джентльмен и аристократ не будет вести себя как уайтчепелский хулиган. Он никогда не поступит низко». Уайтчепел — это один из самых неблагополучных районов Лондона.
«Вы в этом уверены, Джордж? А вот я с некоторых пор сомневаюсь, хотя, может быть, вы и правы».
В дверь постучали. Джордж осторожно приоткрыл ее на пару дюймов. Послышался приглушенный диалог, а затем слуга вернулся назад к Пуаро. «Записка, сэр». Записка была от месье Ко, комиссара полиции. «Мы собираемся допросить графа де ля Рош. Судья очень просит, чтобы вы присутствовали на допросе».
«Джордж, побыстрее, мой костюм, мне надо торопиться».
Через 15 минут, выглядящий на все 100 в своем коричневом костюме, Пуаро вошел в комнату следователя. Месье Ко был уже там и вместе с месье Корежем поприветствовал сыщика с подчеркнутой любезностью.
«Дело становится все запутанней», — пояснил он. «Получается, что граф де ля Рош прибыл в Ниццу за день до убийства».
«Но если это так, то все ваши сомнения отпадают», — заметил Пуаро.
Месье Кореш прочистил горло.
«Мы не должны принимать это алиби без тщательной проверки», — объявил он и нажал на звонок, находившийся на его столе.
Через минуту в комнату вошел высокий мужчина с темными волосами и с очень надменным выражением лица. Он выглядел настолько аристократично, этот граф, что сама мысль о том, что его отец был торговцем зерном в Нанте, к тому же проворачивавшим какие-то темные делишки, выглядела абсолютно ересью. Глядя на него, можно было поклясться, что его бесчисленные родственники погибли под ножом гильотины во времена французской революции.
«Вот я и пришел, джентльмены», — надменно произнес граф. «Могу я поинтересоваться, по какой причине вы меня пригласили?»
«Прошу вас, присаживайтесь, месье граф», — вежливо предложил следователь.
«А пригласили мы вас по поводу смерти мадам Кеттеринг, которую мы расследуем».
«По поводу смерти мадам Кеттеринг? Я вас не понимаю».
«Вы ведь были, ахи, знакомы с этой леди, месье граф, не так ли?»
«Естественно, я был с нею знаком, но какое это имеет значение?»
Вставив монокль, он холодно оглядел комнату, остановив свой взгляд на Пуаро, который рассматривал графа с невинным восхищением,
что явно польстило тщеславию последнего. Мсье Кареш откинулся в кресле и еще раз откашлялся. «Вам, вероятно, неизвестно, мсье граф», — следователь сделал паузу, — «что мадам Кеттеринг была убита».
«Убита? Мой бог, какой ужас! И удивление, и горе были блестяще разыграны, так блестяще, что казались действительно неподдельными».
«Ее задушили на перегоне между Парижем и Лионом», — продолжил мсье Кареш, — «а драгоценности похитили».
«Это просто чудовищно!» — горячо воскликнул граф. «Полиция просто обязана что-то сделать с этими бандитами в поездах. Сегодня там просто невозможно чувствовать себя в безопасности».
В сумочке мадам, судья не обратил внимания на высказывание графа, «мы нашли ваше письмо, адресованное ей, из коего понятно, что вы должны были встретиться». Граф пожал плечами и развел руки. «Запираться не имеет смысла», — откровенно сказал он. «Все мы здесь взрослые люди, только пусть это останется между нами. Да, я признаю это».
«Я полагаю, что вы встретили ее в Париже и приехали сюда вместе с нею», — спросил месье Кареш.
«Таков был первоначальный план, но по желанию мадам он изменился. Я должен был встретить ее в Йере».
«И вы не встречали ее вечером 14 числа на Лионском вокзале?»
«Напротив, утром того дня я прибыл в Ниццу, так что то, о чем вы говорите, просто физически невозможно».
«Действительно так», — согласился месье Кареш. «Кстати, не могли бы вы рассказать мне о ваших передвижениях днем и вечером 14 числа?»
Граф на минуту задумался.
«Я пообедал в Монте-Карло, в кафе де Пари, расположено в самом оживленном месте Монте-Карло на площади казино. А после этого направился в Ле Спортинг, это одно из казино в Монте-Карло. Там я выиграл несколько тысяч франков», — граф пожал плечами, — «и вернулся домой, наверное, около часа ночи».
«Простите, мсье, а как вы вернулись домой?»
«На своей собственной двухместной машине.
В ней с вами никого не было?»
«Нет».
«А кто может подтвердить ваш рассказ?»
«Наверняка множество моих знакомых видели меня в тот вечер, но обедал я в одиночестве».
«Когда вы вернулись на виллу, вас впустил ваш слуга?»
«Нет, я открыл дверь собственным ключом».
«Понятно», — пробормотал следователь. Он еще раз нажал на звонок на своем столе. Дверь открылась, и на пороге появился посыльный. «Пригласите горничную Мейсон», — распорядился полицейский.
«Слушаюсь, месье судья».
Ввели Аду Мейсон.
«Будьте любезны, мадемуазель, взгляните на этого джентльмена. Постарайтесь вспомнить, насколько это возможно. Это он вошел в купе вашей хозяйки в Париже».
Горничная долго и внимательно разглядывала графа, который, как заметил Пуаро, чувствовал себя не очень уверенно под ее взглядами.
«Не могу сказать абсолютно точно, месье», — произнесла, наконец, Мейсон. «Может быть, он, а может быть, и не он. Ведь видела я его только со спины, поэтому точно сказать трудно. Но все-таки думаю, что это он».
«Но вы не уверены?»
«Нет», — нехотя призналась Мейсон. «Нет, я не уверена».
«А раньше на Кёрзен-стрит вы этого джентльмена встречали?» Женщина отрицательно покачала головой.
«Дело в том, что я и не должна была видеть всех, кто приходил в дом», — пояснила она. «Только тех, кто останавливался на какое-то время».
«Очень хорошо. Этого достаточно», — резко закончил разговор следователь. Было видно, что он разочарован.
«Минуточку», — вмешался Пуаро. «Я бы хотел, если можно, задать вопрос, мадемуазель».
«Ну, конечно, месье Пуаро, конечно, вне всякого сомнения».
Сыщик обратился к горничной.
«А что случилось с билетами?»
«С билетами, сэр?»
«Ну да, с билетами из Лондона в Ниццу».
«У хозяйки был собственный билет в Пульман, сэр. Остальные находились у меня».
«И что с ними случилось?»
«Я отдала их французскому проводнику, сэр. Он сказал, что так положено. Надеюсь, я правильно поступила, сэр?»
«Да-да, совершенно правильно. Я просто уточняю детали».
И комиссар, и месье Кареш с любопытством посмотрели на маленького детектива. Мейсон стояла, не зная, что ей делать, пока следователь коротким жестом не отпустил ее, после чего она вышла из комнаты. Пуаро написал несколько слов на бумажке и передал ее следователю. Морщины на лбу последнего разгладились.
— Итак, джентльмены, — высокомерно произнес граф, — я вам еще нужен?
— Ну, конечно, нет, сэр, — поспешно ответил месье Кареш с большим уважением. — Теперь нам все понятно в том, что касается вашей роли во всем этом деле. Но согласитесь, что в связи с найденным у мадам письмом мы были обязаны вас допросить.
Граф встал, взял в углу свою изысканную трость и, коротко кивнув на прощание, вышел из комнаты.
— Вот таким вот образом, — произнес следователь, — вы абсолютно правы, месье Пуаро. Пусть думает, что вне подозрений. Пара моих людей будет незаметно сопровождать его днем и ночью, а мы пока займемся вопросом его алиби. Мне оно представляется довольно зыбким.
— Возможно, — задумчиво произнес Пуаро.
— Еще я пригласил месье Кеттеринга зайти сюда сегодня утром, — продолжит следователь. Хотя мне и кажется, что из него больше ничего не вытянешь, пара подозрительных обстоятельств все же остались невыясненными. Следователь замолчал, потирая нос.
«Например?» — спросил Пуаро.
«Ну, например, месье Кареш откашлялся. Это женщина, с которой, как говорят, он вместе ехал, мадемуазель Мирей. Она живет в одном отеле, а он в другом. Мне это кажется несколько странным».
«Создается впечатление, — вмешался месье Ко, — что они осторожничают».
«Именно так! — воскликнул месье Кареш с триумфом. — А какой смысл им осторожничать?»
«Вы хотите сказать, что излишняя осторожность вызывает подозрения?» — задал вопрос Пуаро.
«Совершенно верно».
«Ну и что ж, — тихо проговорил детектив, — думаю, что мы готовы задать месье Кеттерингу пару вопросов».
Следователь отдал распоряжение, и через несколько мгновений Дерек Кеттеринг, как всегда, сама галантность, появился в комнате.
«Доброе утро, месье», — вежливо произнес судья.
«Доброе утро», — коротко ответил Дерек.
«Вы за мной посылали? Есть что-то новенькое?»
«Прошу вас, присядьте, месье». Дерек сел, небрежно бросив шляпу и трость на стол.
«Итак», — нетерпеливо произнес он, —
«пока у нас нет ничего нового», — осторожно начал месье Кареш.
«Очень интересно», — сухо сказал Кеттеринг, — «и вы пригласили меня, чтобы сообщить мне именно об этом».
«Мы подумали, месье, что вы захотите узнать, как продвигается расследование», — сурово заметил следователь, — «даже если нет никакого прогресса. И кроме того, мы хотели бы задать вам пару вопросов».
«Задавайте».
«Вы абсолютно уверены, что не встречали свою жену в поезде и не говорили с нею?»
«На этот вопрос я уже отвечал. Да».
«У вас на это, без сомнения, были свои причины». Дерек подозрительно посмотрел на следователя.
«Я не знал, что она едет этим же поездом», — медленно произнес он, отделяя каждое слово, как будто бы говорил со слабоумным.
«Да-да, именно так вы и говорили», — согласился месье Кареш. Лицо Дерека исказило гримаса.
«Я хотел бы понять, на что вы намекаете. Знаете, что я думаю, месье Кареш?»
«Что вы думаете, месье?»
«Я думаю, что французскую полицию хвалят совершенно незаслуженно. Уверен, что у вас должна быть хоть какая-то информация об этих бандах, орудующих в поездах. Возмутительно, что подобные вещи могут происходить в поездах класса люкс и что французская полиция бессильна что-либо с этим сделать.
Не волнуйтесь, месье, мы этим как раз сейчас и занимаемся».
«Если я правильно понимаю, мадам Кеттеринг не оставила завещания», — неожиданно вмешался Пуаро, соединив пальцы рук и не отводя взгляда от потолка.
«Думаю, что нет», — ответил Кеттеринг. «Ну и что?»
«И вы здесь наследуете милое маленькое состояние», — заметил Пуаро. «Очень милое маленькое состояние».
Хотя он продолжал смотреть в потолок, краем глаза сыщик увидел, как Дерек Кеттеринг внезапно покраснел.
«Что вы этим хотите сказать? И кто вы, черт побери, такой?»
Пуаро осторожно выпрямил ноги,
оторвал взгляд от потолка и взглянул прямо в лицо молодого человека.
«Меня зовут Эркюль Пуаро», — спокойно ответил он. «И я, наверное, самый великий детектив в мире. Вы абсолютно уверены, что не встречались и не говорили с вашей женой в поезде?»
«На что это вы намекаете? Вы что, хотите сказать, что я убил ее?»
Неожиданно Дерек рассмеялся.
«Я не должен терять самообладание. Все это совершенно абсурдно. Если я, как вы говорите, убил ее, то мне совершенно не нужны были ее драгоценности, правда?»
«Вот это абсолютная правда», — сказал сыщик с убитым видом. «Об этом я как-то не подумал.
Если вы хотите увидеть абсолютно идеальный случай убийства и ограбления, то он перед вами», — заметил Дерек Кеттеринг. «Бедняжка Рут, все произошло из-за этих проклятых рубинов. Наверное, стало известно, что они у нее с собой. Ведь из-за них уже убивали и раньше, не так ли?»
Пуаро неожиданно выпрямился в своем кресле. В глазах его появилось чуть заметное зеленое свечение. Он очень походил на откормленного, пижонистого кота. «Вы позволите еще один вопрос, месье Кеттеринг?» — спросил сыщик. «Назовите дату, когда вы в последний раз виделись со своей женой».
«Дайте вспомнить», — задумался Кеттеринг. «Думаю, что это было недели три назад, но точной даты, к сожалению, назвать не могу».
«Неважно», — сухо произнес детектив. «Это все, что я хотел узнать».
«Итак», — нетерпеливо произнес Дерек, — «что-нибудь еще?» Он взглянул на месье Корежа, который, в свою очередь, посмотрел на Пуаро, ища у него поддержки. Сыщик чуть заметно покачал головой. «Нет, месье Кеттеринг», — вежливо произнес следователь, — «думаю, что мы больше не будем мучить вас. Всего вам доброго». «Всего хорошего», — ответил Дерек и, выходя, громко хлопнул за собой дверью. Пуаро подался вперед и быстро заговорил, как только дверь захлопнулась.
«Скажите мне», — потребовал он со всей категоричностью, обращаясь к следователю, — «когда вы говорили о рубинах с месье Кеттерингом?»
«Ни о чем подобном я с ним не говорил», — ответил Кореш. «Мы сами узнали о них от месье Ван Олдена только вчера вечером».
«Да, но о них упоминается в письме графа». На лице следователя появилось обиженное выражение.
«Естественно, что я не говорил об этом письме с месье Кеттерингом». Кореш был в шоке. «Это совершенно неблагоразумно в нынешних обстоятельствах».
Побарабанив пальцами по столу, Пуаро задал негромкий вопрос. «Тогда как он узнал о них? Мадам ему сказать не могла, он не видел ее около трех недель. Маловероятно, что о них упоминали месье Ван Олден или его секретарь. Они говорили с Кеттерингом совсем о другом. В газетах рубины тоже не упоминались». Сыщик поднялся и взял свою шляпу и трость. «И все-таки, — пробормотал он самому себе, — наш джентльмен все о них знает. Интересно, очень интересно».